В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час, сегодня 19 октября. В нашей программе: отмывал ли деньги банк картам?
Скандал с банком «Карту» связан с политическими планами Иванишвили.
Юго-осетинские депутаты возмущены своим Центризбиркомом.
Депутаты, поставившие вопрос об отсутствии избирательных участков в Северной Осетии, назвали такое решение неправомочным.
Что интересует замгоссекретаря США в Тбилиси?
Выборы в парламент очень важны для партнерства, дружбы между Грузией и Америкой.
Абхазская газета рассекретила российские военные территории.
Почему такие же возведены в Новом Афоне или вообще в Сандрипше на абхазо-российской границе?
И как живут грузины в высокогорном районе Хэви?
Вот когда дорога во Владикавказ была открыта, мы ездили туда и покупали продукты. А теперь народ голодает.
Мировое первенство по домино продолжается.
Больше других переживают доминисты-женщины. Они протестуют против любой, как им кажется, несправедливости соперников.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Главных новостях. В результате боевых действий против курдских боевиков на границе Турции с Ираком убиты по меньшей мере 15 сепаратистов. В столице Греции, Афинах, массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии переросла в беспорядки. Северокавказский окружной военный суд признал военнослужащего Давида Алиева и его мать виновными в шпионаже в пользу Грузии. В результате боевых действий против курдских боевиков на границе Турции с Ираком убиты по меньшей мере 15 сепаратистов. При поддержке артиллерии и авиации батальон спецназа турецкой армии вошел на территорию соседнего Ирака и продвинулся на глубину 3-4 километров. Представитель военного командования сообщил, что крупномасштабную операцию военные начали после нападения на полицейский участок в приграничной провинции Хакьяри. Боевики скрылись на территории соседнего Ирака.
По последним сообщениям, мы потеряли 24 военнослужащих, 18 солдат были ранены. В настоящий момент в регионе при соблюдении всех норм международного права идет крупномасштабная операция, включающая в себя преследование нападавших.
Сказал премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Операция проходит в труднодоступных горных районах, где расположены базы курдских боевиков. Под прикрытием боевых вертолетов военные занимают стратегические высоты. Ранее иракские власти признали, что они могут самостоятельно бороться с боевиками курдской рабочей партии, базы которых находятся в горах на севере страны. В столице Греции, Афинах, массовая демонстрация против правительственных мер жесткой экономии переросла в беспорядки. Группы демонстрантов забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ был применен слезоточивый газ. Всего в Афинах у здания парламента собралось около 70 тысяч человек. Парламент в четверг должен рассмотреть новый правительственный пакет законопроектов о сокращении государственных расходов и повышении налогов. Принятие этих мер требуется для того, чтобы Греция, переживающая острый финансовый кризис, могла получить очередной транш международной финансовой помощи. В знак протеста против действия правительства в Греции объявлена двухдневная всеобщая забастовка. Нарушена работа общественного транспорта, в том числе воздушного. Закрыты правительственные учреждения, банки, школы. В больницах оказывается только экстренная помощь.
Эхо Кавказа. Новости.
Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в среду признал военнослужащего Давида Алиева и его мать виновными в шпионаже в пользу Грузии, передает Олег Бакунин.
Подозреваемая передача секретной информации о боевой деятельности воинской части, военнослужащий Давид Алиев и его мать ждали своей участи с января этого года. Российскому офицеру, задержанному 5 января, было предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». В ходе следствия Алиевы признали, что были завербованы спецслужбами Грузии и согласились выполнить их задание по сбору и передаче сведений воинского характера. Будучи старшим лейтенантом одной из частей Южного военного округа, Алиев имел доступ к закрытым документам. Он копировал данные на электронную электронный носитель, а информацию, являющуюся государственной тайной, сопредельному государству передавала мать старшего лейтенанта. За это от представителей разведывательного органа иностранного государства ими были получены $5000 США. Сегодня Северокавказским окружным военным судом было принято решение признать Алиевых виновными и приговорить Давида к 10 годам колонии, а его мать к 8. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Совет Безопасности ООН в конце недели может принять резолюцию, осуждающую насилие в Йемене. Как сообщили в дипломатических источниках, проект резолюции вечером в среду будет обсуждаться на уровне экспертов. Большинство стран-членов Совета Безопасности намерены поддержать резолюцию, в которой, однако, не говорится о каких-либо санкциях. В Йемене с начала года продолжается противостояние между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салиха, который, несмотря на требования оппозиции, отказывается уйти в отставку. По данным оппозиции, в столкновениях за это время погибли более 850 человек. Лауреатом Букеровской премии за 2011 год стал британский писатель Джулиан Барнс за роман «Ощущение конца», передает Анна Асланян.
В Лондоне вручена Букеровская премия. В этом году она досталась известному британскому писателю Джулиану Барнсу. Его роман «Ощущение конца» – это своего рода комедия нравов, мини-портрет поколения, которому принадлежит сам автор. Рассказчик вспоминает о своей молодости, которая прошла в 70-е, и эти воспоминания доказывают, что человеческая память – вещь крайне ненадежная. Роман Барнса короткий. Впрочем, он сказал, что многие читатели, закончив книгу, возвращаются к началу. Тем самым, добавил он, теперь я могу считать, что в этой книге не 150 страниц, а 300. В этом году председателем жюри Букера была Стелла Римингтон. В свое время она возглавляла британскую спецслужбу MI5 и сама является автором нескольких шпионских романов. Она не раз говорила о позиции жюри таким образом. Книги для того, чтобы их читать, а не просто восхищаться ими на расстоянии. А на это критики реагировали возмущенно. Они указывали на то, что организация премии делает ставку на легкое чтиво, пренебрегая серьезной литературой. Джулиан Барнс, наконец, реализовал свой шанс получить Букера. Этой победы ему пришлось ждать 27 лет. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Переходим к главным темам нашего выпуска. Сегодня Национальный банк Грузии приступил к проверке документации банка «Карту», владельцем которой является бизнесмен Бедзина Иванишвили. Вчера вечером представители МВД сообщили, что им удалось предотвратить попытку отмывания денег через финансовое учреждение, принадлежащее олигарху-оппозиционеру. Рассказывает моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Сегодня специальная группа следователей приступила к проверке документации банка «Карту». Они должны установить, действительно ли этот банк причастен к отмыванию денег. Вчера днем сотрудники МВД Грузии задержали машину инкассаторов и шестерых работников банка «Карту», находившихся в ней. Чуть позже министерство распространило информацию о том, что таким образом была предотвращена попытка отмывания крупной суммы денег. Некоторые грузинские телеканалы со ссылкой на собственные источники сообщили, что это были русские деньги, которые Иванишвили планировал использовать для дестабилизации ситуации в стране. Поздно ночью всех работников банка выпустили на свободу, без предъявления каких-либо обвинений. Спустя несколько часов генеральный директор банка «Карту» Нодар Джавахишвили обратился к правоохранительным органам с просьбой вернуть автомобиль инкассаторов и находившиеся в нем 2 миллиона долларов и 1 миллион евро. Он настаивает, что происхождение этих денег никак не связано с преступной деятельностью. Джавахишвили объяснил, что вчера банк «Карту» снял эти деньги с двух своих зарубежных счетов. Доллары со счета в нью-йоркском отделении Deutsche Bank, а евро во втором крупнейшем банке в Германии – Commerzbank. Средства были перечислены в центральное отделение Банка Грузии, в котором и были задержаны сотрудники банка «Карту». Джавахишвили говорит, что эту схему денежных операций его банк использует уже много лет.
Это может быть часто, может быть реже. Но не найдете банк, который эти операции не проводит.
Банк «Карту» работает в Грузии уже 15 лет. По сумме денежных активов он занимает лишь шестое место среди коммерческих банков страны. Его основные клиенты – это грузинские компании, принадлежащие его главному учредителю Бедзине Иванишвили. На прошлой неделе олигарх уволил все руководство «Карту», обвинив его в шпионаже в пользу властей. Новым генеральным директором он назначил члена оппозиционной партии «Народный форум», специалиста в области мониторинга монетарной политики Нодара Джавахишвили.
Мы ожидали, что будет какой-то натиск на банк, но я не мог представить, что такие глупые шаги будут приниматься.
Говорит Джавахишвили. Он сообщил, что некоторые клиенты решили закрыть счета в карту после политических заявлений Иванишвили. Те деньги, которые вчера изъяли работники МВД, должны были пойти на выплаты по счетам частных вкладчиков. Джавахишвили не исключает, что в ближайшем будущем у банка могут появиться новые проблемы. Сегодня весь день одна за другой оппозиционные партии делали заявление, что скандал с банком «Карту» связан с политическими планами Иванишвили. Одной из первых в защиту олигарха выступила республиканская партия.
Поведение власти выдает их истерику.
Говорит член республиканской партии, конфликтолог Паата Закариишвили.
Он должен не отвечать ни в коем случае, сдерживаться, быть устойчивым и продолжать создавать команду. Что он сейчас делает? Собака лает, караван идет. Этот караван должен идти, как бы собака не лаял истерично со стороны власти.
Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
В сегодняшнем выпуске мы еще вернемся к теме бензина Иванишвили и власть. Эту тему мы обсудим в рубриках «Не круглый стол» и «Читаем прессу».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь к предвыборным событиям в де-факто Республике Южная Осетия. Депутаты Юго-Осетинского парламента сегодня подвергли критике решение местного центра избиркома не открывать избирательные участки на выборах президента де-факто Республики в Северной Осетии. На сегодняшней сессии было принято постановление, в котором депутаты предложили центру избиркому пересмотреть свое решение. Репортаж нашего корреспондента Ганы Яновской.
Депутаты, поставившие вопрос об отсутствии избирательных участков в Северной Осетии, назвали такое решение Центризбиркома неправомочным. Согласно этому решению, граждане республики, проживающие в Северной Осетии, смогут проголосовать в Югоостинском приграничном селе Рук. Для этого им нужно миновать два приграничных пункта пропуска и 4-километровый Рокский тоннель. При этом заместитель спикера парламента Южной Осетии Мира Цхавребова поставила под сомнение целесообразность открытия избирательного участка в Абхазии.
Мы знаем, что пропускная способность нашего тоннеля 2100 или 200 человек в сутки. В сутки, не в день, не с 8 до 8. Избиратели на парламентских выборах в Северной Осетии было 17 тысяч человек. Вот так вот?
Да.
Каким образом вы собираетесь пропустить 17 тысяч человек? И если вы не планируете пропустить 17 тысяч, а всего 2200, примерно, я скажу, да, то по какому принципу их будут выбирать? И что делать всем остальным, которые бы тоже хотели проголосовать? И у меня, соответственно, возникает простой вопрос, не только у меня, у любого здравомыслящего человека. Из каких соображений было это сделано? И почему нельзя оставить те участки, которые были обычно всегда в Северной Осетии для нас? Значит, для Абхазии нашелся избирательный участок, где, может быть, там 3 или 4 южных осетина проживает. А для Северной Осетии, где проживает 17 тысяч избирателей наших, не нашлось участка.
Представитель ЦИКа Казбек Карсанов попытался дать правовое обоснование решения комиссии.
Согласно нашим законам, которые регламентируют нашу работу, мы можем открыть за пределами Республики Южная Осетия избирательные участки, где у нас предусмотрены посольства, консульства и представительства. В Абхазии у нас как таковой есть посольство, мы открываем на территории посольства. Да,
депутаты на это возразили, сказав, что в Северной Осетии есть официальный представитель Схинвала. Кто-то из зала назвал даже фамилию этого чиновника. Но Казбек Карсанов настаивал на том, что представительства во Владикавказе нет. Уже позже пресс-служба МИДа Южной Осетии прояснила ситуацию. Представительства в Северной Осетии действительно нет, но функционирует офис сотрудника консульского управления МИДа Южной Осетии, который прикомандирован во Владикавказ. Заместитель спикера парламента Юрий Дицойто предложил представителю ЦИКа правовой выход из создавшейся ситуации. Открыть избирательные участки в Северной Осетии при помощи ЦИКа России.
Наш ЦИК заключил соглашение с ЦИКом Российской Федерации. Неужели нельзя было через ЦИК Российской Федерации попытаться хотя бы решить этот вопрос? А иначе зачем нам нужно соглашение с ЦИКом Российской Федерации?
Кто-то из депутатов в зале заметил, что правовое решение этого вопроса лежит на поверхности. Северная Осетия является субъектом России, в котором существует посольство Южной Осетии. В итоге парламентарии под бурные аплодисменты приняли постановление, в котором Центризбиркому и Министерству иностранных дел республики рекомендовано открыть избирательные участки в Северной Осетии. Центризбирком планирует обсудить постановление парламента на ближайшем заседании в пятницу. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа».
Эксперты отмечают, что сегодняшняя сессия прошла без сюрпризов. Оппозиционеры накануне заявляли, что такой сюрприз готовили все-таки власти в Схинвале. Они якобы хотели наделить парламентом более серьезными полномочиями, изменить конституцию де-факто республики. И таков якобы план Эдуарда Кокоэта. Но этого сегодня не произошло. А почему? Об этом в наших других выпусках.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Сегодня первый помощник госсекретаря США Уильям Бернс совершил свой двухдневный визит в Грузию, который был частью его турне по странам Южного Кавказа. В Тбилиси американский чиновник встретился с членами грузинского правительства и представителями оппозиции. Тему продолжит моя коллега Нона Суларян.
Визит высокопоставленного американского чиновника, вопреки обыкновению, проходил без помпы и лишнего шума. После встреч с президентом Грузии, главой Совбеза и министром иностранных дел были распространены короткие пресс-релизы, в общих фразах описывающие содержание встреч. Стороны обсудили широкий спектр двусторонних отношений, в частности, углубление сотрудничества в рамках хартии стратегического партнерства. На встрече с оппозицией также обошлось без сенсаций. В очередной раз грузинские политики получили четкое послание от администрации США о важности соблюдения демократических норм. А заявление Бернса говорит присутствовавший на встрече лидер партии «Новые правые» Давид Камкрылидзе.
Выборы в парламент, которые назначены на будущий год, будут очень важны для перспектив Грузии и партнерства дружбы между Грузией и Америкой, потому что если эти выборы пройдут более прозрачно, честно и свободно, тогда у нас и у наших партнеров появится больше возможностей для того, чтобы продвинуть Грузию по направлению НАТО, по партнерству с Евросоюзом.
Такие послания со стороны западных чиновников в Тбилиси звучат постоянно, однако на фоне текущих политических событий они обретают особый оттенок. Тем более, что на встрече с журналистами Уильям Бернс заявил, что в результате реформ в 2013 году он ожидает передачи власти демократическим путем. Эту формулу считает не случайной и крайне важной декан школы права и политики Грузинского института общественных дел Бакур Квашилава. Как говорит эксперт, она недвумысленно указывает на то, что США и Евросоюз ожидают реальной смены власти, а не перепевов российского сценария.
Это может означать лишь то, что правление нынешнего президента Грузии сменится направление другого лица. Наверное, не имеется в виду, что национальное движение обязательно должно поменяться. Имеется в виду, что правителем Грузии должен стать не Михаил Саакашвили, а кто-то другой, хотя бы и из национального движения.
Многие в грузинском обществе опасаются, что после выборов Михаил Саакашвили придет во власть в качестве премьер-министра с расширенными полномочиями. Впрочем, политолог Ника Читаца в словах Уильяма Бернса о смене власти не видит ничего принципиально нового. Об этом уже не раз заявляли как американские дипломаты, так и европейские.
Что касается смены власти, это означает то, что многие, например, оппозиционные деятели, они также должны понимать тот факт, что смена власти может произойти в Грузии только лишь путем выборов, а не революционным путем или путем переворотов и так далее и тому подобное. Так что в этом случае я думаю, что ответственность распространяется на обе стороны, как и на команду президента, так и на оппозицию.
По мнению Читаца, то, что Уильям Бернс сделал акцент именно на избирательной системе, вовсе не странно, так как эта проблема наряду с оккупацией страны наиболее актуальна для Грузии. В целом же заявление Бернса отражает то, что администрация Белого дома пристально следит за ситуацией внутри Грузии и заинтересована в том, чтобы выборы в стране отвечали критериям демократии по самым различным параметрам. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Не круглый стол» мы продолжаем обсуждать тему «Бензина Иванишвили и грузинская власть». Рубрику «Не круглый стол» ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Я передаю ему микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Марина Мускелишвили и политолог Георгий Хухашвили. Добрый вечер. Марина, у меня первый вопрос к вам. Сегодняшние действия грузинских властей кто-то называет паникой, кто-то агонией. И действительно, обвинение в отмывании денег, которое пока, правда, предъявлено не самому Иванишвили, а сотрудникам возглавляемого им банка, это обвинение в совершении достаточно тяжкого преступления. Как, на ваш взгляд, далеко может зайти власть? Может ли сегодня Михаил Саакашвили позволить себе обзавестись собственным Ходорковским?
Я думаю, что власти сделают все, что в своих силах, чтобы не допустить Бензина Иванишвили до выборов. И да, они могут достаточно далеко пойти. И они действительно выглядят как власти, которые находятся в панике. И в принципе, конечно, ситуация в Грузии в последние годы нет как таковой политики. Все вопросы решаются силовыми путями. Будь это политические вопросы, вопросы отношений там нанимателя и рабочих, крестьянских и так далее. Таковая меняется применением полицейских мер, силовых давления. И все это, разумеется, именно тот метод, которым действуют сегодня грузинские власти.
Спасибо, Марина. Георгий, скажите, вот на ваш взгляд, Россия, она сегодня может себе позволить не обращать внимания на рекомендации, требования западных стран, поскольку она ощущает себя самодостаточной. Но Грузия гораздо более зависима, и у Запада больше рычагов влияния. Как вы думаете, вот это не сыграет роль, ну, какого-то ограничителя? Может быть, все-таки власть будет действовать с оглядкой на Запад?
Ну, до поры до времени, да, это лекарство, так сказать, будет действовать. Но власть сегодня считает, что она приперта к стене, так что, в принципе, она может пойти на любые обострения и не посчитаться всем этим. Но я сегодня, например, распространил заявление, где говорю о том, что уже первые симптомы диктатуры появились, потому что вчера власть себя вела абсолютно неадекватно. И в принципе, они уже не считаются ни с чем. Потому что считают, что это война, война не на жизнь, а на смерть. Они боятся всего того, что они делали до этого, и боятся ответственности. Потому они считают, что им надо идти до конца. И, в принципе, вот эта ситуация очень, на самом деле, тяжелая, в том числе и для них, потому что если мы пойдем к изоляции, к международной изоляции, этим воспользуется очень хорошо, опять же, та же самая Россия, ну, которая в этом случае может, значит, опять же, исполнить свои обещания, личные обещания, в том числе, еще повесить за одно место, да. Так что, в принципе, сейчас как бы у власти положение цугцванга, у них нет хороших ходов. То есть они не знают, куда идти. И из-за этого сейчас у них именно вот эти панические настроения, потому что хороших ходов у них не осталось. Если плохие, еще хуже.
Марина, скажите, а в чем, собственно, дело? Ну вот пришел в политику человек, явно совершенно неумелый, выступивший со странными заявлениями, человек в политике ранее не имевший отношения. Почему власть так напугана? Почему она считает, что он может составить ей серьезную конкуренцию?
Бедина Иванишвили действительно может составить власти очень серьезную конкуренцию. Я думаю, что его приход в политике внес серьезный такой интерес к политике, возродил в обществе. возродилась надежда на то, что в страну вернется политика как таковая, что есть еще один шанс, это не гарантия, но это все-таки шанс, что страна выйдет из того тупикового состояния, в которое ее завели эти власти. И Бедина Иванишвили очень серьезная и сильная фигура с очень хорошей репутацией, так сказать, в стране, сделавшей очень много, исключительно много благотворительности и, так сказать, вложившей много денег в возрождение страны. Поэтому Бедина Иванишвили – это серьезный конкурент Саакашвили, у него есть ресурсы, и это возможность того, что он реально на выборах может, да, при любом избирательном конкурсе, при любых, так сказать, обстоятельствах выборов, он единственный, кто сегодня в Грузии может какую-то конкуренцию оказать Саакашвили. В отличие от тех политических партий, тех политических субъектов, которые на сегодняшний день существуют. Без Бедины Иванишвили, если, так сказать, его не будет в политике, очень вероятно, что в ближайшие 12 лет как в Грузии будет как в России. То есть нет перспективы ни демократизации, ни политического развития в стране. И продолжится вот та же ситуация, которая продолжалась последние годы. Так что где-то приход Бедины Иванишвили меняет ситуацию и создает шанс для общества опять вернуться в политику, от которой оно отошло в силу силового давления, оказанного властями.
Благодарю, Георгий Хухашвили. Вокруг вот этой ситуации очень много сейчас разной конспирологии. Говорят о интересах Москвы, говорят о том, что якобы приходу Иванишвили в политику предшествовала попытка власти, отнять у Иванишвили или часть имущества, или получить у него какие-то деньги. Скажите, действительно вот этот неожиданное появление Иванишвили на политической арене, оно может иметь какие-то, на ваш взгляд, тайные мотивы, сейчас не очень понятные обществу?
Ну, исключать на 100% ничего нельзя, но мне он показался очень откровенным человеком, так что я не склонен придерживаться к этим теориям. Что касается Москвы, он дал первое интервью, где расставил все точки над «и». Он, во-первых, выбрал для себя политических партнеров ярко выраженным западным уклоном, с одной стороны. С другой стороны, он заявил, во-первых, сказал те слова, которые власть всегда предъявляет. Он говорил об оккупации, об агрессии со стороны России. Он раскритиковал Путина, но очень дипломатично. Он сказал, что Путина российский народ любит, это их выбор. Но лучше было для остального мира, чтобы больше демократии было в России. То есть он сделал очень правильные акценты. То есть он говорит на понятном языке международному сообществу. И это на самом деле не оставляет особых сомнений. Да, мы можем, то есть, допускать 1% там что-то. Почему? Потому что политика — это все-таки сложное дело, да, и до конца все знать нельзя. Но на самом деле мне кажется, что никаких поводов для того, чтобы заниматься этим делом, нет. Но пропаганда, конечно же, у власти у нас действует по очень простой формуле. Кто не со мной, тот враг. А кто враг? Враг – это Россия. То есть в итоге получается, что кто не со мной, все Россия. То есть даже прозападные силы, такие как Аласанья, его тоже иногда называют пророссийским, потому что это единственная игра, единственная технология, которой они придерживаются.
Георгий, спасибо. У нас остается буквально 30 секунд, и у меня вопрос к Марине. Марина, как вы считаете, вот если власти пойдут на крайние методы, лишат Иванишвили свободы, у него есть ресурс в этой борьбе участвовать и, как-то одержать победу?
Мы пока не знаем, что он собирается делать и какие у него планы. Пока общество с напряжением ждет, что он скажет, каким он окажется. Он пока еще более-менее таинственная личность для общества. Время покажет. Мы пока ждем и смотрим, как будут развиваться события. Будем надеяться, что не дойдет до крайности, не дойдет до того, чтобы людям опять пришлось выходить на улицы. Я не думаю, чтобы это был заинтересован Иванишвили, в этом может быть больше заинтересованы власти. Я думаю, что больше всего Иванишвили заинтересован сегодня в том, чтобы тихо и спокойно дойти до того момента, когда он сможет участвовать в выборах.
Спасибо, Марина. Я напомню, у нас на прямой линии из Тбилиси были политологи Георгий Хухашвили и Марина Мусхелишвили.
Вел не круглый стол главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:30, а это время краткой сводки новостей. С ней вас познакомит моя коллега Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в среду принял заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Уильяма Бёрнса и обсудил с ним углубление сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба главы государства. Бёрнс прибыл в Грузию во вторник с двухдневным визитом в рамках кавказского турне. Стороны обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества между Грузией и США и сотрудничества в рамках хартии стратегического партнерства, сказано в сообщении пресс-службы. Сотрудники банка «Карту», принадлежащего Бедзине Иванишвили, не задержаны, а только допрошены по делу о отмывании денег, сообщил глава администрации МВД Грузии Шата Хизанишвили в среду. Накануне МВД Грузии сообщила о задержании нескольких человек, у которых при себе были крупные суммы наличных денег. Уголовное дело возбуждено по статье «Отмывание денег в особо крупных размерах». Возбуждено уголовное дело, в связи с чем были допрошены несколько человек. Они не задержаны, заявил Хизанишвили. По данным СМИ, в ходе операции были изъяты 1 миллион долларов и 1 миллион евро. Грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили считает, что, несмотря на оккупацию, восстановление отношений с Россией неизбежно. Об этом он заявил в интервью агентству «Рейтер». Телевизионную версию отрывка из интервью, который ранее не был обнародован в широкой прессе, сегодня опубликовал грузинский портал «Палитра ТВ». После необдуманных действий Саакашвили Россия совершила еще более необдуманное действие. И в результате ужасной агрессии почти 20% территории Грузии оккупировано. Но, несмотря на это, мы должны начать восстановление отношений с Россией, в которых, я надеюсь, Европа и Америка займут соответствующую позицию, заявил Иванишвили. На сегодняшнем заседании парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировал соглашение между Россией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве в военной области. Соглашение определяет основные направления сотрудничества с Южной Осетией в военной области. В соответствии с соглашениями Российская Федерация предоставляется возможность строительства, использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на территории Южной Осетии, а также создание совместной группировки войск как в мирное, так и в военное время. Соглашение заключено на 49 лет с автоматическим продлением. Команда из Доминиканской Республики лидирует по итогам первого дня чемпионата мира по домино, проходящим в самопровозглашенной Республике Абхазия.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуми, Тбилиси и в Цхинвали 21:33. Продолжаем наш выпуск. Европарламент завтра намерен рассмотреть резолюцию по ситуации в Грузии. Как заявил спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе, для Тбилиси очень важно, чтобы это был сильный документ с поддержкой Грузии, который поможет нам утвердить безопасность страны. В Брюсселе находится независимый журналист Гия Нерадзе, который нам и расскажет о заседании Европарламента по телефону в прямом эфире. Добрый вечер, Гия.
Добрый вечер, Олег. Ну, хотя голосование по договору об ассоциации между Евросоюзом и Грузией состоится завтра в Европарламенте, но председателя грузинского законодательного органа Давида Баградзе евродепутаты слушали сегодня в комиссии Европарламента по международным делам. Естественно, Баградзе говорил о прогрессе демократических реформ Грузии, о свободном бизнесе, да и об успехах Грузии в целом. И многие евродепутаты, в основном из балтийских стран, были согласны с тем, о чем говорил Баградзе. Но ему все-таки пришлось отвечать, мягко говоря, на неприятные вопросы. Почему, например, почему в Грузии появились политические заключенные, почему в Грузии не хотят и не, почему Грузия не хочет и не может урегулировать отношения с Россией, и почему буквально на днях у грузинского олигарха Иванишвили отобрали гражданство после того, как этот человек заявил, что станет лидером грузинской оппозиции. Кстати, вопрос о Иванишвили задал депутат из Болгарии и председатель комиссии по европейскому партнерству Европарламента господин Вигенин. Но, в принципе, сам Давид Баградзе был доволен и после выступления журналистам сказал вот что.
Была очень хорошая дискуссия. Европарламентарий информирован очень хорошо, и депутаты в своих выступлениях отмечали прогресс Грузии, и они говорили о том, что Грузия – модель демократии в регионе и в восточном партнерстве в целом. Я рад, что наши европейские коллеги разделяют наш прогресс и наш лозунг. Чем больше работаем, тем больше у нас новых дел. Все отмечали, что мы достигли прогресса и что надо прогрессироваться и дальше. Наши коллеги ждут от Грузии продолжения законодательных реформ. И на самом деле реформы надо довести до конца. Это наша задача, которая в настоящий момент стоит перед правительством Грузии.
Это был Давид Баградзе. У нас на линии прямого эфира был из Брюсселя независимый журналист Гия Нерадзе. Гия, спасибо. Следите за заседанием Европарламента.
Спасибо, спасибо, Олег. До свидания.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К теме российско-абхазских отношений. Медовый месяц в этих отношениях, наступивший в августе 2008 года, неизбежно сменился нерадостными буднями. И многие события, которые раньше принимались только на ура, теперь в абхазском обществе воспринимаются неоднозначно. Например, строительство российских военных городков в де-факто республике. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шаря.
В свежем номере газеты «Нужная» вся третья полоса отведена под фоторепортаж, состоящий из 5 крупных снимков с текстовками. Вводный текст к нему начинается нарочито-бравурно. В Абхазии строительный бум. Но дальше речь идет о строительстве исключительно российских объектов. Сообщается в частности, что в соответствии с многочисленными соглашениями, подписанными за 3 года, минувших после признания нашей страны Россией, построено 11 российских погрангородков из 28 запланированных. На прошлой неделе в поселке Цандрифш торжественно открылся 11-й военный городок. Кстати, его открытие широко освещалось по телевидению, звучали соответствующие речи перед микрофоном о нерушимости дружбы двух стран и так далее. Но «Нужная» явно подает это событие с другим, отнюдь не позитивным подтекстом, о чем красноречиво говорит заголовок фоторепортажа «Площадь закрытых зон растет». Тут же газета пишет, что в соответствии с договоренностями российские граждане, члены семей военнослужащих, получают права, весьма отличные от прав абхазских граждан. Так пограничное управление пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Республики Абхазия. Недвижимое имущество пограничного управления, включая занимаемые им земельные участки, неприкосновенно, а власти Абхазии не вступают в пределы недвижимого имущества имущества и этих участков». Конец цитаты. Надо сказать, что эта публикация отражает настроение определенной части абхазского общества. Вот какими мыслями и чувствами недавно поделился со мной один знакомый. «У нас с Россией заключено соглашение о совместной охране грузино-абхазской границы. Поэтому вполне понятно было, когда построили погрангородки в селах Таглан, Печора, Отобая, Укум, близ этой границы. Но почему такие же возведены в Новом Афоне или вообще в Цандрипше на абхазо-российской границе? Но есть люди, которые смотрят на все это совсем по-другому. Художник-карикатурист Зураб Гитсба не раз делился со мной своим негодованием, когда слышал звучащие порой вокруг претензии к российской стране. Что за черная неблагодарность? Они хорошего отношения не понимают. Они хотят, чтобы Россия нас, считай, содержала, охраняла нашу безопасность, но при этом предлагают российским погранцам жить в чистом поле, все время в палатках. А какой шум подняли из-за половины маленького села Ибга, про которое почти никто из них раньше даже не слышал. Так тоже нельзя все время что-то брать, но ничего не давать. Конец цитаты. Свои взгляды по этому поводу Зураб не раз выражал и в рисунках. Так однажды он поместил в газете карикатуру, где ежик, Абхазия, путешествует по джунглям в окружении хищных зверей на спине у слона России. И слон вздыхает. Ох, какой колючий пассажир попался. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор подготовлен Мзиан Парисишвили, и в ней тоже тема Безина Иванишвили и грузинская власть.
Читаем прессу.
Описание событий, развивающихся вокруг Безина Иванишвили, не сходит с первых страниц грузинских газет. Печатные издания пестрят высказываниями политиков, прогнозами экспертов и оценками аналитиков, связанными с политическими амбициями миллиардера. Представители вторых и третьих эшелона власти собираются перебраться в оппозиционный лагерь. Эту информацию, ссылаясь на собственные источники, предоставил газете «Веласиахли» лидер партии свободных демократов Иракли Аласания. Он назвал происходящее естественным процессом, сопровождающим появление в стране реальной альтернативы власти, в данном случае Безина Иванишвили. Появление бизнесмена в грузинской политике он сравнивает с тектоническими сдвигами, хотя тут же добавляет, что в ядре правящей команды, которая реально правит страной, он трещин не видит.
Решение принимают только несколько человек. Фактор Иванишвили не может расколоть их, поскольку их объединяет чувство общей вины за свои преступления. Они знают, если будет потоплен хотя бы один из них, на дно пойдут все остальные.
В интервью журналистки Натхи Дулидзе Иракли Аласания не уточняет, кто входит в этот узкий круг людей. Грузинские оппозиционеры со страниц различных изданий отвечают представителям властей, утверждающим, что миллиардер сколотил капитал в России и теперь намеревается прийти к власти, чтобы проводить в Грузии интересы Кремля. Чьи интересы защищает правительство, когда сотрудничает с РАО ЕС и продает российской компании объект, снабжающий Тбилиси водой? Задают они властям риторический вопрос. Насколько реальны досрочные выборы? Задается вопросом газета «Резонанси». Автор статьи Русико Мачаидзе пишет.
Этот вопрос стал актуальным после появления на политической арене Безина Иванишвили. После того, как его лишили гражданства Грузии, многие ожидают от властей любых шагов, которые могут помешать бизнесмену в участии в выборах.
И хотя представители власти категорически опровергают эту версию, журналист Русико Мачаидзе поинтересовалась, в каких случаях Конституция позволяет провести досрочные выборы. Их оказалось несколько, однако ни один из них в данной ситуации не актуален. После долгих рассуждений о процедурах возможного роспуска парламента Грузии, автор статьи Русико Мачаидзе напоминает об очень простом и уже апробированном властям методе – внести изменения в Конституцию. И тогда досрочные выборы назначат без роспуска парламента, пишет газета «Резонанси». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Ровно год прошел с тех пор, как жители Северного Кавказа получили право без виз пересекать границу между Грузией и Россией через единственный легитимный контрольно-пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларс. Согласно данным МВД, которые были опубликованы в сентябре этого года, за этот период границу пересекли более 127 тысяч человек. Большинство из них, более 68 тысяч, жители Северного Кавказа, преимущественно Северной Осетии, граждане Армении и Азербайджана. Сам КПП открыли раньше в марте прошлого года. Что изменилось в жизни местных жителей за это время? Наш корреспондент Нона Суварян попыталась это выяснить у населения центрального поселка региона Казбеги Степан Цминда.
Любой, кто проехался бы по трассе от Степанцминда в сторону КПП Казбеги и Верхний Ларс, обязательно отметил бы, что большинство машин, пересекающих границу, имеют иностранные номера, преимущественно российские. Чаще всего, не останавливаясь, они проносятся мимо Степанцминда. Житель Северного Кавказа, который отказался называть свое имя, говорит, что до установления безвизового режима его в Грузию пропускали с трудом. Да и то, проезд был разрешен только до Степанцминда. Теперь же, въехав в страну, он в течение 3 месяцев без проблем может разъезжать по всей Грузии. Азербайджанец по национальности, он чаще всего ездит в Барнауле. Здесь у него не только дела, но и родственники. На границе ему нужно всего лишь представить российский загранпаспорт.
На 5 минут проверяют, отпускают. Продукты не пускают. Пропускают, не мешают, не трогают, не задерживают. Свободно сможешь приехать по делам. И свое дело делали, поехал обратно. Приезжает, кто хочет, приезжает, отдыхает. У кого родственники есть, у кого знакомые есть. Ну, он приезжает, видит, что в Грузии хорошо, порядка есть.
Мой собеседник говорит, что после введения безвизового режима многие северокавказцы стали чаще посещать Грузию. КПП Казбеги Верхний Ларс открылся 1 марта 2010 года. Этому решению властей предшествовали горячие дискуссии. Тогда особенно спорили оппозиционные депутаты парламента от Христианско-демократической партии, которые основной угрозой для безопасности региона считали Владикавказскую организацию «Дарьял», которая не раз заявляла, что Казбекский район исконно осетинская территория. Владелец местного ресторана Георгий Кулашвили тоже выступал против открытия границы, однако в отличие от политиков называл другую причину, мол, пользы от этого местным жителям не будет никакой. Свой ресторан он открыл несколько месяцев назад, но и сегодня большого проку от одностороннего открытия границы не видит.
А мне-то что? Живу в 45 километрах от границы, но выезжать на Северный Кавказ не могу, а там у меня много родственников. После открытия границы оживление чувствуется, но для 80% населения нашего района ничего не изменилось. Некоторые таксуют, или, как в моем случае, ресторан держат. Вот пассажиры армяне заходят перекусить, кофе выпить.
Открытие границы с Россией в марте прошлого года некоторые эксперты назвали капитуляцией, ведь для граждан Грузии граница вновь оставалась закрытой, так же, как и российский рынок. Однако в правительстве утверждали, что этот шаг положительно отразится на экономическом положении населения данного региона. Прошло около 2 лет, и этого достаточно, чтобы сделать выводы по ответам жителей Степанцминда, которые не слишком отличаются друг от друга. Ничего не изменилось, все идет по-старому, жалуется местная жительница Чопикашвили Ламара, с которой я встретилась в местном магазине.
Знаете, почему положение местного населения тяжелое? Зимой спускаются лавины, и мы оказываемся отрезанными от центральных регионов Грузии. Вот когда дорога во Владикавказ была открыта, мы ездили туда и покупали продукты. А теперь, когда дорога в центр закрывается, народ голодает.
В разговор вступает Циция Суджашвили. В этом магазине она проработала 26 лет. Она тоже с сожалением отмечает, что до закрытия российской границы она все продукты привозила из Владикавказа, и они обходились дешевле, чем грузинские товары. В центре Степанцминда расположена пекарня. Продавщица хлеба тоже говорит, что в жизни местных жителей мохевцев ничего не изменилось, разве что хлеба стали продавать больше.
У кого есть двойное гражданство, те могут пересекать границу. У меня нет возможности. Не смогла обзавестись российским паспортом, а то и я бы выезжала. А в районе безработица, в особенности молодым делать нечего. Раньше, когда была открыта граница с Россией, работали на перегрузках. Фрукты перегружали, зерно, муку.
Именно поэтому, как говорит не пожелавшая называться моя собеседница, никакой пользы от открытия границы нет. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси сегодня открыт Центр черкесской культуры. Презентация прошла в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии. Рассказывает моя коллега Эдита Бадасян.
Сегодняшний день для представительницы малочисленной черкесской диаспоры в Грузии Тамары Уджуху стал праздничным. В Тбилиси появился Центр черкесской культуры, который расположился на одном из центральных улиц столицы, носящий имя Звиада Гамсахурдия. Тамара считает, что открытие культурного центра будет способствовать сближению кавказских народов.
Я не удивляюсь, что в Грузии создан такой центр, потому что предыстория, история народа грузинского такова, что лучшие сыны Грузии, лучшие представители Грузии всегда за взаимопонимание, за дружбу с кавказскими народами, потому что незнание друг друга очень мешает, незнание того, что происходит здесь реально, что происходит в регионе. Очень важно, есть новые технологии тоже, но живая встреча – это совершенно другое.
Специалист по кавказским языкам Тамара Уджуху готова вести работу в центре по своей непосредственной специальности, поскольку, как она утверждает, за последнее время интерес к кавказским языкам возрос.
Те люди, которые работают в миротворчестве, а которые по линии народной дипломатии работают, конечно, они хотят выучить абхазский язык. Многие хотят черкесский выучить, чеченский хотят многие. Изучение кавказских языков является очень важно не только в государственном университете, где по научному языку изучается и монография, но и среди народа.
На презентации присутствовал министр культуры Грузии Ника Руруа. Он напомнил, что создание культурного центра стало логическим продолжением признания Грузии геноцида черкесов. Напомню, что 20 мая этого года парламент Грузии принял резолюцию о признании геноцида черкесского народа, осуществленного Российской империей в 18-19 веках. Представитель Черкесского конгресса в Грузии Андрога Бессония считает сегодняшний день историческим для обоих народов, и грузинского, и черкесского.
Дружба черкесов с грузинами в первую очередь означает их воссоединение и обретение силы. Раньше работа с народами Северного Кавказа вообще не велась. Это было неким белым пятном в нашей жизни. Поэтому для Грузии происходящее в первую очередь означает образование серьезной политической силы на Северном Кавказе и укрепление за Грузией статуса страны, которая воссоединяет народы.
Руководитель Центра черкесской культуры кавказовед Мираб Чохуар рассказал о работе над созданием информационной базы о выдающихся черкесах. В планах также проведение в Грузии Дней черкесской культуры. По словам Чохуа, несмотря на то, что в Грузии проживает не очень много черкесов, сюда все чаще приезжают черкесы из-за рубежа.
Конечно же, ближе всего в этом контексте культура, потому что грузинская культура, она основывается на самогрузинской основе, но она и кормилась тысячелетиями культурными данными и течениями Северного Кавказа, в том числе и черкесов. И этот шаг, чтобы развивать культурные связи, культурный диалог с Северным Кавказом.
Несмотря на то, что в здании Центра черкесской культуры пока еще идет ремонт, работать над запланированными проектами, по словам Мираба Чохуа, сотрудники дома начнут уже с сегодняшнего дня. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В столице самопроглашенной республики Абхазия проходит первенство мира по домино. Всего в нем принимает участие 312 доминистов из 25 стран. Участникам предстоит сыграть 15 туров по их результатам и определяться победители. О сегодняшнем дне первенства из Сухуми рассказывает Левон Галустян.
Эмоции участников мирового первенства просто зашкаливают. Результаты поединков вызывают споры не только за игровыми столами, но и за пределами спортивного зала. Больше других переживают доминисты-женщины. Они протестуют против любой, как им кажется, несправедливости соперников. Но зачастую их претензии необоснованы. За ходом игр внимательно следят арбитры. Их задача фиксировать все маломальские и тем более серьезные нарушения. В чемпионате мира по домино впервые участвует женская команда Абхазии. В ее составе 4 спортсменки. Все они активно готовились к первенству, а последние 2 месяца тренировались почти ежедневно. Это принесло свои положительные результаты. Из сыгранных 3 туров девушки победили во всех, не потеряв ни одного очка. Правда, расслабляться еще рано. Впереди 12 поединков. Говорит Софья Харчилава, капитан женской сборной Абхазии.
Победа за Апсны, а команда наша называется Апсны.
Настроена на победу и мужская сборная Абхазии. К слову сказать, хозяева чемпионата считаются одними из фаворитов наряду с венесуэльцами и мексиканцами. Абхазские доминисты уже 3-й год подряд входят в десятку сильнейших в мире. По итогам последнего первенства они были на 9-м месте. Первый день соревнований показал, что свой рейтинг наши спортсмены могут повысить. Вот что говорит президент Федерации домино Абхазии Артур Габуния.
Всего 2 тура сыграно, впереди 13 туров. Но я смотрю, наши спортсмены очень сильно настроены, и будем показывать всему миру, что наши спортсмены играют не хуже кого-нибудь.
В домино есть свои четкие правила, не соблюдая которые, спортсмен может лишиться заветных очков. Это, конечно, не футбол, но в этом виде спорта тоже есть своя система наказаний. Например, судья может показать желтую карточку или даже удалить игрока. Среди дебютантов 8-го чемпионата мира не только женская сборная Абхазии, но еще команды 7 республик. Это Турция, Португалия, Италия, Греция, Южная Осетия, Приднестровье и Узбекистан. От последних в Сухум приехали 5 доминистов. Приехали заранее, чтобы успеть подготовиться, рассказывает Ильхом Сатаров, член сборной Узбекистана.
Здесь уже 4 дня тренировался, с Мехиком игрался, и Венесуэлом игрался, ну, честно говоря, нормально было.
Все было нормально, пока узбекские спортсмены не сели за стол с доминистами из Приднестровья. Игра получилась напряженной, никто из соперников не хотел проигрывать, но в итоге спортивная удача оказалась на стороне приднестровцев, говорит участник из Приднестровья Георгий Брагуца.
Мы горды, что мы здесь, мы благодарны организаторам за то, что сделали такой прекрасный зал, прекрасный чемпионат. Горячо и радостно нас встречали, поэтому надеемся на победу.
На победу надеются все 312 участников чемпионата. Самых сильных доминистов планеты назовут в четверг. Кто ими в итоге станет, не берется предсказать никто из судей. Ведь в Абхазии собрались законодатели этого вида спорта. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Сегодня в центре Цхинвали прошла акция молодежного правительства де-факто республики. Молодые общественные деятели протестовали против вручения ордена почетного легиона президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Рассказывает Зарина Санакоева.
Несмотря на холодный проливной дождь, акция на площади перед церковью Рождества Пресвятой Богородицы все же состоялась. Молодым людям пришлось одной рукой удерживать зонтики, а другой – плакаты с лозунгами «Награды героям», «Грузинскому вождю позорную медаль», «Южная Осетия плюс Россия равно Священный Союз навеки». Угадайте, за сколько продался Саркози? Медведеву и Путину ордену от Самонга вручим. Молодежное правительство объявило об учреждении ордена Красного Галстука. Судя по выступлениям на митинге, больше всего шансов стать обладателем этой награды после Михаила Саакашвили у Николя Саркози. Его критиковали сегодня не меньше, чем президента Грузии. Я поинтересовалась у одного из организаторов акции, пресс-секретаря молодежного правительства Игоря Чочева, насколько отражает реальные планы правительства лозунг «Медведеву и Путину от Самонга вручим». Он считает, что это надо сделать обязательно, таким образом ответив на награждение Михаила Саакашвили орденом почетного легиона.
Да, это бы было ответным шагом, потому что Медведев и Путин спасли нацию. Как бы это ни хотело видеть, не хотели видеть в Евросоюзе или в США, или Франции, или тому подобные другие страны, это надо им, полагается им, конечно, по моему мнению, медаль Вашамунга. Вашамунга – это самый высокий почет Южной Осетии, самое высокое, так сказать, звание.
Орден Ват Самонга вручает президент Южной Осетии. Орденом Красного Галстука молодежное правительство республики будет поощрять особо отличившихся политиков. Не исключено, что он будет съедобным для удобства употребления, как шутили участники сегодняшней акции протеста в Цхинвале. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И еще один материал из Южной Осетии. Представители этой де-факто республики пригласили в Ереван на молодежный фестиваль «Мода и текстиль 2011». Но никто не поехал. А почему, разбирался наш корреспондент Алам Парастаев.
Пригласительные на имя различных ассоциаций бизнесменов и предпринимателей были высланы еще в июне, но сначала о форуме. Идея и смысл проведения форума заключались в его слогане «Мирный бизнес, мирное сотрудничество, мирному Кавказу, индустрия моды на службе миротворчества». Организаторы тоже были соответствующие. Среди них, кроме центра моды «Атекс», главным была миротворческая сеть МПО «Кавказская сеть бизнеса и развития» КСБР, ее ереванский офис. О форуме на весь мир вещали телекомпании «Мир», «Арминфо» и «Регнум». А какой интерес представлял этот форум для небольших стран, таких как Южная Осетия или Абхазия? Что могли бы они почерпнуть из этого форума? Полезного, практического. Почему же югостинские участники проигнорировали этот форум? Алан Гасев, представитель КСБР из Синвала, занимался подбором участников из Южной Осетии. Он утверждает, что договаривался более чем с 15 кандидатами и кандидатками, но все они поочередно отказывались от поездки. Одни боялись, что, связавшись с международной организацией, они подпадут под прессинг на работе или под прессинг органов. Парень, мечтавший о карьере дизайнера, честно сказал: «Родители не отпускают меня, они видели вас на митинге с оппозицией». Последняя участница отказалась, заявив, что не может и не хочет ехать вместе с мужчиной, участником из Северной Осетии. Выслушав Алана, я снова пришел к мысли, что наше общество тяжело больно. И болезнь эта в равной степени последствия и войны, и политики, проводимой властью. Политики, которые допускают, что героя войны объявляют предателем. Многодетным семьям годами не восстанавливают дома за их нелояльность. А молодежь, глядя на руководство, понимает, что лучшая карьера – это карьера не созидания гуманных и материальных ценностей, а их поедание, поедание гуманитарной помощи. Все это порождает боязнь и нежелание работать, расти духовно, получать образование. Другого объяснения пустующим креслом под вывеской «Саф Осетия» на форуме моды я не нахожу.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.